Вот два текста, которые хочу, друзья, вам предложить из Евангелия от Иоанна, 7 глава, 1, 12 стих. Мы прочитаем. «Много было толков о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили, нет, но обольщает народ». Еще один отрывок, это же глава, 31 стих. «Многие же из народа уверовали в него и говорили, когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?» К этому моменту Иисус уже нес служение 2 года. Он уже переступил через зенит, и его точка отшествия приближалась, пункт его казни приближался, ему оставалось служить где-то год. За 2 года множество людей узнали о нем. Мы с вами говорили, что те люди, которые смотрели на обилие исцелений и чудес, которые Господь делал в Израиле в свое время, практически не осталось ни одного болеющего человека. Особенно с тяжелыми какими-то диагнозами Христос всех исцелил. И естественно возникал вопрос, если не он Мессия, то кто? Если кто-то другой после него придет, неужели найдется в нем больше способностей, больше доброты, больше любви, больше мудрости, больше власти, чем у этого человека? Вот реакция фарисеев. Они всегда сопровождали Христа. Они всегда выискивали разные причины для того, чтобы оскорбить его. Разные причины для того, чтобы дискредитировать его силу, его власть. Разными путями разрушить его служение. Если вообразить то, что происходило, мы в 24 стихе читаем, фарисеи, услышав сие, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского. Они где-то, окружая толпу, услышали, что народ внутри говорит между собой, задают вопросы. И изумляются, и задают вопросы. Это чудо, это слава Божия, но кто он? И они дают ответ. Мы вам скажем, кто он. Если вы не знаете, мы знаем. Вот что они сказали, кем был Христос. Косвенно говоря, они сказали на него, что это слуга сатаны. Это одержимый демонами человек. И все, что вы видите, что он изгоняет демонов, не очень велика мудрость, чтобы догадаться, что его силой он соединен и изгоняет их. Вот и все. Достаточно просто. Они ненавидели его. Они желали ему смерти, они спали и видели во сне, когда этот человек уйдет с их пути. Христос всегда их раздражал. Никогда вы не найдете в отношении фарисеев или книжников никаких добрых слов в адрес Христа. Иногда они могли что-то хорошее говорить, но всегда авторы делают приписку, искушая его. Да, ты учитель добрый, мы знаем, там начинают дифирамбы ему петь. Они льстили ему, они искушали его, они хотели поймать его. Платить налоги кесарю или не платить. И эти все длинные вступления, эти красивые пафосные речи, это было лукавство с их стороны. Они ненавидели его. И вот им выдался самый удобный момент, чтобы их сердце раскрылось, и они показали истинное отношение к Сыну Божьему. Они сказали, ты одержимый. Ты вообще, ты знаешь, что ты опасен обществу. От таких людей нужно избавляться. Что могли люди слышать? Они слышали другую версию. Это об этом человеке комментируют наши вожди, наши лидеры, те, которые в Слове Божьем разбираются. Это тот авторитет, за которым мы всегда следуем. Это те, кто уставляет праздники, устанавливают, те, кто комментирует эти праздники, те, кто дают множество правил, как соблюдать субботу. И наверняка у них есть авторитет дать четкое определение, кто этот человек. И они сказали, это человек от бесов. Это демоническая личность. Они очень глубоко ранили Христа. Я догадываюсь, что эти люди из числа фарисеев. Наверняка приводили своих родственников на исцеление. Наверняка, если у кого-то в семье были тяжелые недуги, где они перепробовали абсолютно все. Кто-то, как раньше, вы помните, в советское время, там все такие сильные атеисты, которые внешне заявляли, что Бога нет, тихонечко давали своим родственникам, чтобы их детей покрестили, на всякий случай, кто его знает, а вдруг есть Бог. На Пасху продукты давали, чтобы соседка, там, баба Маня какая-то, отнесла им вот эти вот котомочки, чтобы священник посетил. А вдруг Бог есть, и это пригодится. Вот, скорее всего, они так поступали. Но он не выгоден, он был политически. И они сказали: ты одержимый. Давайте посмотрим на реакцию Христа, на ответ Его. С 25 по 26 стих. Вот здесь как раз таки нам показано, что Иисус не слышал, что они прямо сказали, но зная помышления их, скорее всего, они стояли где-то далеко, что Христос просто узнал их реакцию, будучи Богом. Он, Христос говорит о четырех аргументах в пользу своей истины и желая разрушить абсурдное утверждение этих фарисеев. 25 стих, посмотрите, как Христос аргументирует. Он говорит: если в стране начнется гражданская война, это государство само себя уничтожит. У него не будет силы, если кто-то на них нападет извне. Думаете ли вы, что если я силой сатаны изгоняю сатанинских демонов, слуг, то это царство будет каким-то крепким, успешным? Глупости вы говорите. Когда размышлял об этом, я вспомнил и представил не такую уж далекую политику в нашей стране. Помните, так называемые демократы, которые хотели реформировать общество. Может быть, у них были хорошие планы, мечты, красивые лозунги, обещания. Мой комментарий. Единственная их проблема, что они съедали себя или друг друга в этой большой команде. Что-то их объединяло, какой-то общий враг. Но у них не было единой целостности, чтобы держаться вместе. К чему это привело, мы знаем. Кроме этого, Христос продолжает и говорит: если какой-нибудь город или семья начнут конфликтовать внутри себя, это приведет к разрушению. Опустеет. Если в семье муж с женой начинают конфликтовать друг с другом и встали на тропу войны и конфликта, будьте уверены, приведет к разводу. Это логика Христа. И Он разрушает абсурдность фарисеев, которые выдвигали Ему эти обвинения. То же самое мы можем увидеть, например, Павел пишет в Галатам, 5 глава, 15 стих. Он предупреждает церковь. Я не хочу просто обходить стороной церковную жизнь, говоря где-то отвлеченно о политике или еще о ком-то. Павел говорит: если вы, братья и сестры, начинаете угрызать и съедать друг друга внутри общины, берегитесь, чтобы вы не истребили друг друга. Вы знаете, что большинство церквей потеряли свою силу и значимость именно из-за того, что церковь в конфликте не была решена правильно. И эти люди стали уничтожать друг друга. И вот это вот Божье царствие внутри братьев и сестер, оно просто потерпело крах. И Христос говорит: думаете ли вы, если я служитель сатаны и начал убивать своих же, это очень глупо. Второй аргумент, 26 стих. Они очень похожи, взаимосвязаны между собой. Христос говорит: если сатана сатану изгоняет, то его царствие не устоит. Другими словами, если свой бьет своего, как между ними будет дружба? Как они одной армии могут выступать в ровном каком-то надежном бою? Я не уверен, что я буду точен, но это мое восприятие. Почему наша армия слаба? Если бы началась какая-нибудь серьезная ситуация, где нужно было бы защищать, я не уверен, что был бы успех. Я не говорю о технологиях. Я говорю о самом духе, который есть в армии. Проблема в армии – дедовщина. Унизительное отношение офицеров к солдатам, к матросам. Просто ни за кого их не считают. Я сам служил, я знаю, что это такое. У человека возникает вопрос, ты меня 2 года унижаешь, я должен за тебя где-то там грудь подставлять? Да я сам тебя пристрелю. В мирное время люди друг друга стреляют. Именно на этой почве. Вот именно здесь это Христос имеет в виду. Если сатана бьет сатану, бьет своих, вы абсурд говорите. Он должен их поднимать. Он должен их защищать, он должен давать им какую-то власть, какие-то привилегии. Это немыслимо. Сами подумайте, о чем идет речь. Третий аргумент, 27 стих. Самый, наверное, сильный аргумент, который должен был коснуться книжников и фарисеев. Христос задает им вопрос, как насчет ваших сыновей? Чьей силой они изгоняют демонов? Мы знаем, что в те времена в Израиле очень сильно практиковали изгнание бесов. И это работало. И ни у кого не возникало вопроса, чьей силой это происходит. Потому что все знали, мой сын, или еще одно из значений, сын могло иметь ученик. Они делают это силой Божьей. И когда эти люди с духовной брани возвращались домой и говорили, как Бог совершал великие чудеса изгнания, исцелений, они говорили, слава Богу, Он дал нам эту силу. Христос поймал их в их же собственной глупости. Тогда вам нужно признать, что либо ваши сыновья силой демонов изгоняют демонов, и признайте, что я, при этом признавая, что я изгоняю его же силой, либо наоборот, признавая, что Божьей силой изгнание происходит, тогда вы должны признать, что я Божьей силой делаю. Поэтому Христос говорит, что Дух Божий через меня совершает этот очистительный, этот сильный труд. Дух Божий работает через меня. Это тот сильный, который связал сатану. Он еще одну иллюстрацию приводит о доме. 28-29 стих, еще один аргумент. Христос подчеркивает, никогда слабый не будет конфликтовать с сильным. Заметьте по своей жизни. Если вы слабы, не обязательно физически, может быть, на работе, в положении, перед начальством своим. Чаще всего люди заискивают перед начальством, потому что знают, что во многом они зависят от них. Они не пытаются грубо разговаривать. Это идеальная возможность. Человек тренируется терпению, он выражает какую-то покорность. Множество разных приятных вещей можно заметить за этим человеком. И он понимает, что если я пойду на пролом в отношениях с этим человеком, эта система или эта машина меня просто сломает. У меня нет причин этого делать. Это глупо. Христос приводит эту иллюстрацию. Попробуйте ограбить дом, который обнесен высоким забором, где есть видеокамеры, где есть охрана, где полно охранных собак, где есть вооруженные люди. Вы хотите с перочинным ножом зайти туда и сумочку разрезать и достать мелочь там или еще что-то. Это глупо. Вы не сможете этого сделать никогда. По крайней мере, вы должны на танке приехать. У вас должно быть что-то больше, могущественнее, чтобы вас испугались. Вот что Христос говорит, аргументируя. Если вы видите все происходящее в обществе, знайте, я наделен Божьей силой. Я Богом благословлен на этот труд. Мои исцеления, моя доброта, забота, милосердие о людях – это доброе Божье качество, которое я проявляю. Как вы говорите после этого, что это делает злой дух? Сейчас мы с вами обратимся к 30-32 стиху. После этих аргументов, которые Иисус просто убедительным образом выложил людям, которые слушали Христа, Его противникам, Его врагам, Он дает два основных предупреждение. Я думаю, вы этих стихов сейчас как раз сидите и ждете, чтобы мы к ним подошли. Так, первое предупреждение. Иисус говорит: кто не со мной, тот против меня. И кто со мной не собирает, тот расточает. Другими словами, определитесь, в каких отношениях вы со мной находитесь. Дайте ясную оценку, где вы по отношению к меня. Вы знаете, что книжники и фарисеи, они должны были быть первыми, кто должен был помогать Христу в созидании Царствия Божьего. Это тот народ Божий, которым Господь вверил Священное Писание. У них были свои школы богословские. У них были свои здания, где они обучали людей. У них была возможность практиковать это Писание в жизни своей. И я уверен, что до пришествия Христа люди говорили: вот бы Мессия пришел. Но в их искаженном понимании мессианство, оно заключалось исключительно политически, исключительно для уровня человеческой плоти. Если придет Мессия, Он сделает нашу страну цветущей, Он повыгоняет всех оккупантов, Он выгонит всех самарян, Он очистит огнем Своим абсолютно всякую нечисть, которая здесь есть, в том числе евреев, грешников, сломанных и еле тлеющих. Здесь будут жить сильные, здесь будет процветать великая нация. И это сделает Мессия. Зацветут пустыни, из камня будут течь воды. Это будет жизнь, если бы пришел Мессия. И Мессия пришел. Но не такой, как они ожидали. И не на их условиях. И Он никогда под них не подстраивался. И люди сделали определение: такой нам не подходит. Ты просто смешиваешь все наши карты. Мы уже распланировали жизнь. Мы уже знаем, как должен выглядеть наш народ и система религиозная. Ты все разрушаешь. Да, чудеса. Никуда от них не деться. Это очевидно всем. Да, много очень слухов о тебе ходит, но у нас есть комментарий, кто ты и чьей силой все это делаешь. И Христос говорит: кто не со мной, тот против меня. И Он сказал это всем людям, не только фарисеям. Здесь не сказано, что обратившись, сказал фарисеям. Он всем сказал людям, обратившись к народу: кто не со мной, тот против меня. Посмотрите, нет нейтральной позиции по отношению к Иисусу Христу. Не может быть в отношениях просто каких-то, знаете, сторонних наблюдателей, которые все время смотрят за Ним. Куда же идет Иисус, какого города, и что Он делает, с кем встречается, и что же Его ожидает в конце жизни. Либо вы со мной, Христос говорит, либо вы враги мои. Либо вы со мной собираете, либо вы расточаете то, что должны собирать. Я хотел, чтобы мы обратили внимание на это предупреждение касательно или относительно нас с вами, друзья, современных христиан или поколения верующих этого времени. Чтобы мы задали себе ряд вопросов. Где лично мое сердце по отношению к моему Спасителю? Собираю ли я с Ним или я расточаю? Участник ли я его Божьих дел, или я просто-напросто какими-то путями хочу что-то иметь, в далекой перспективе вечную жизнь, но живу для себя. Оно не может оставить нас в стороне с вами. Да, фарисеи, это было в прошлом, мы читали об их жестоких сердцах, и мы знаем, что они такими остались, большинство из них. Как этот текст можно сегодня к нам применить? Собираю ли я с Ним? Я вспоминаю свои школьные годы, вот когда еще был в таких средних классах, когда нас возили на уборку урожая. Там разные попадались мероприятия. Вот. И я как-то вспоминал, как мы с группой своих приятелей, друзей собирали картошку, например, или там, смотря на что, нас свеклу убирать или морковь. Кто-то вот смотрит же только пятки, его далеко-далеко ушел по грядочке. Мы прятались за машины, там где-то вот или в карты играли, или еще чем-то там занимались, но мы никогда не были привязаны или привержены тому труду, который, на который нас рассчитывала Родина. И то, что мы должны были собрать, мы расточили, оно в земле осталось. Конечно, на Украину не пришел голод из-за нашего такого нерадения. Я знаю, что во многих классах было полно таких ребят, которые не собирали, но расточали. Я просто хочу показать нам пример, что сегодня мы, христиане, те, которые призваны Христом созидать Его Царствие. Задайте себе вопрос. Посмотрите свои руки, чем они наполнены, какими плодами Божьими. С чем вы идете пред лицо Божье? Либо вы живете для себя, либо для Господа нашего. Я не думаю, что это сложный вопрос. У каждого из нас есть свой ответ. Но он должен быть честным. И, скорее всего, точным и богоугодным, чтобы наше сердце было успокоено. Я живу для Него. Я собираю для Него, вместе с Ним, для Его славы. Мы с вами очень часто говорим и подчеркиваем ту истину, что Бог сегодня в нашем мире, во всем этом обществе работает через церковь. Церковь – это единственная надежда этому миру. Других надежд просто нет. Потому что Бог использует своих детей для того, чтобы они вместе с Ним созидали. Для того, чтобы через них достигать грешников. Для того, чтобы через благочестивых братьев и сестер, детей Божьих, чтобы каждый из нас имел те свойства соли, которые являются солью. И чтобы он светил так, как должен светить, во славу Бога, освещая путь ко Христу. Являемся ли мы такими сегодня? Это вопрос к нам. Не обязательно конфликтовать со Христом, друзья. Не обязательно говорить, что я не понимаю доктрин твоих, устройства церкви, я не понимаю целей церкви, поэтому вот все, что здесь происходит, меня каким-то образом раздражает, и я не хочу примыкать никому и ничего делать. Это очень радикальный вопрос, который поднял Христос. Или вы со мной, или вы против меня. Вы не можете быть в серой какой-то зоне. Вы не можете находиться в каком-то таком внеблоковом нейтралитете, где мирно созерцаете на то, что кто-то чем-то занимается. Христиане – это те, кто должны закатать рукава и с этими кошелочками трудиться в винограднике Божьем и собирать плод для славы Его. Но это еще не все. Мы идем ко второму предупреждению, самому сильному, которое многих из нас должно где-то всколыхнуть. 31-32 стих. Господь говорит, поэтому, это вывод из всего того, что Он сказал, всякий грех и хуление, вот это вот слово «хула», самое первое значение, которое имеет, это богохульство. Потом уже другие есть значения, которые очень часто в Библии используются, например, такие как оскорбление или ругательство, или просто брань. Но Христос в данном случае говорит, всякое богохульство, всякий грех и богохульство, или оскорбление, или ругательство простятся людям. Но богохульство против Духа Святого не простится никогда и никому. 32 стих. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится Ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится Ему ни в этом веке и ни в будущем. Я думаю, что у нас есть несколько вопросов. Может быть, они совпадут с теми, которые я задал при чтении этого отрывка. Первый из них. Почему брань или богохульство против Сына Человеческого, она может проститься? Если мы знаем, что и Дух Святой, и Сын Божий – это равноценные, равнозначащие божественные личности. Скорее всего, ответ заключается в том, что в личности Иисуса Христа люди больше видели обычного человека, нежели Бога, при всем том комплексе Его божественных дел и проявлений. Например, соседи, когда видели, что или услышали, что Иисус Христос сказал, что Он Мессия, помните их реакцию? Не плотников ли он сын, не мать ли его Мария, не братья ли его среди нас, и начинают перечислять их по имени. Они видели, как он рос с их соседскими детьми, и вообще, как он играл, и как на глазах он у них становился юношей, мужчиной, и потом себя провозгласил Мессией. Да, это вызывало какую-то странность. И Христос говорит: проститься вам. Мы знаем, что даже в семье Христа его родственники считали, что он с ума сошел. И они не из любопытства за ним ходили послушать проповеди, а им было стыдно за него. Многие из них, которые впоследствии стали апостолами, Иаков и Иуда, они возглавляли эту компанию по спасению старшего брата. С ними все в порядке. Вот почему Христос говорит: проститься вам, потому что вы не разглядели в моей человеческой сущности божественную сущность. Вот что Павел пишет о себе, очень сильно на его исповедание, 1 Тимофею, 1 глава, 12-13 стих, мы 15 потом прочитаем. Послушайте, пожалуйста. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение меня, который прежде был». Послушайте, как он называет, очень четко дает себе определение, кем он был. «Хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению, в неверии». 15 стих, верно. «И всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Апостол Павел очень активный был в своем служении. И если вы вспомните, кем он был по профессии, и какой титул он носил на своих раменах, это был фарисей, утонченный знаток Писания. И он современник Христа, и он о нем неоднократно слышал. Просто не пересекались их пути в земной жизни. Но все эти истории о Христе, которые он слышал, он воспринимал, что в нем живет, наверное, злой дух. Да, я слышал от наших старших братьев. Они-то говорят о нем. Поэтому я подвязаю себя, я посвящаю себя на уничтожение этой секты. Когда Христос встретился с ним, сказал: Павел, зачем ты преследуешь меня в лице церкви? Он сказал: Господи, кто ты? И он говорит: я Иисус, которого ты гонишь, которого ты преследуешь. И он говорит: Господи, что повелишь мне делать? И Господь простил его, потому что Павел о себе говорит: я был богохульник, я поднял руку на того, кто сотворил меня, я поднял руку на того, кто умер за меня, я восстал против того, кто дает мне жизнь и поддерживает, обидчик, обижал братьев и сестер. И он говорит: я не достоин вообще называться человеком. Он себя еще в других посланиях выкидышем называет, который родился раньше времени, вообще получеловек какой-то. Вот он ясную оценку себе дает. Но выдыхает и говорит: но помилован, потому что я делал это искренне заблуждаясь, в неведении по неверию своему. И Бог дал мне такую честь сегодня быть его служителем. Что еще мы видим в этом, что вызывает у нас вопрос? Почему хула на Святого Духа не простится никогда и никому? Что это значит? Во-первых, это значит, что люди были уверены в действии Бога, но из-за того, чтобы оправдать свое неверие, они говорили: это делает сатана. Это именно тот случай, что был с фарисеями. Все, что сделал Иисус от А до Я, было настолько очевидно, настолько соединено со Священным Писанием, что каждый из них в своей совести понимал и говорил: да, это Божий Сын, да, это Мессия, да, это Он. Но когда они собирались вместе, они говорят: ты силой сатаны это делаешь. Знаете, в чем пагуба здесь? Они, которые чувствовали влияние Духа Божьего на их совесть, на их сердца, опять-таки, это не должно было быть нейтральным. Они должны были преклониться пред Богом. Если они видят чудеса, если они видят, что Божий Сын говорит: прощаются тебе грехи, если Божий Сын говорит об Отце Своем и о Царстве, если Он ссылается на Ветхий Завет, в точности исполняя Писание, что должны были сделать книжники и фарисеи? Посниц пред Мессией, признать Его и сказать: Господь, вооружи нас и поставь нас на дело Твое. Мы Твои, мы ждали Тебя. Но это не тот случай. Им нужно было оправдать свое безбожие, свой бунт, свои черствые сердца. И они сказали, это от сатаны. Понимаете, о чем идет речь? В нашем случае, я не до конца уверен, но предположительно, некоторые ортодоксальные люди и некоторые ортодоксальные церкви в адрес церкви протестантов вот что говорят. Это сатанинские секты. Слышали когда-нибудь такое? Не кажется ли вам, что это слишком смелое заявление? Хоть раз они посетили эту церковь, хоть раз они слышали, как здесь проповедуется Писание, как здесь поклоняются Богу, во славу и во имя кого поют. Хоть раз они наблюдали за жизнью, историей человека, чтобы увидеть, как он изменился, что Дух Божий изменил этих людей. Они очень легко говорят, это от сатаны все. Вот только наши церкви с куполами, крестами, вот с пением вот таким стародревним, таким вот непонятным, вот со всем этим каждением, со всеми этими набором нюансов, это настоящая церковь. Все остальное это от сатаны. Это тот случай, когда люди берут на себя ответственность хулить Духа Святого. Я бы никогда не рискнул так сказать. Если бы меня заставили сказать так, или определиться против какой-то секты, или дать ему определение, я бы хотел это сначала исследовать относительно Священного Писания. Живут ли они по Библии, в центре ли Христос, преклоняются ли они пред именем Иисуса Христа, уповают исключительно на дело и труд, который Он совершил на кресте, или нет, а потом уже все остальное. Вот почему не проститься. Потому что вам стало известно, что это только Бог делает. И вы о своих сыновьях говорите, что наши дети силой Божьей делают. То когда появился настоящий Бог в человеческом теле, они говорят, это сатана, мы за тобой не пойдем. Им вход в Царствие Божие навсегда закрыт. И Христос, говоря их языком, может быть, они думали, что там в вечности, где-то когда-то будут какие-то чистилища, может быть, через миллиарды и миллиарды времени какого-то там событий Бог откроет двери, выпустит грешников в Царствие Свое, потому что достаточно они уже настрадаются. Христос говорит, не будет прощения ни здесь, ни там, если вы ожидаете этого. Второй момент, что это значит? Люди, которые упорствуют в неверии, при обилии Божьих доказательств в их личной жизни, тем самым они хулят Духа Святого. Например, Бог начинает работать в жизни человека. Этот человек видит, что Бог таким же образом работает в жизни других людей. Кто-то покаялся, чья-то жизнь радикально изменилась. Пьяница, алкоголик, наркоман, он оставил это, не проходя никаких курсов исцеления, освобождения. Естественным образом его жизнь приобретает теплые тона. Это приятный человек, это здравомыслящий человек, он созидательный, он открытый. И при этом, если бы человек сказал, это от сатаны, я не хочу быть таким, как он. Это хула на Святого Духа. Если Дух Божий работает в сердце человека и ведет его к покаянию, и регулярно стучит в его сердце, и говорит, посмотри вокруг, есть множество людей, которые изменены силой моей. И человек говорит, перестань беспокоить меня, сатана. Перестань тревожить мою совесть. Я не хочу идти за тобой. И все, что здесь написано, и все, что ты мне предлагаешь, это от сатаны. Это и есть хула на Святого Духа сегодня. Это не то, когда многие люди думают о разных деноминациях, говорить на иных языках или не говорить. Если человек начнет проверять, от кого этот дух говорит, это будет хула на Духа Святого. Это немножечко не та сфера, я не хотел бы об этом сегодня говорить. У нас будет повод, и мы в будущем поговорим об этом. Как это нас сегодня касается, друзья? Я думаю, апостол Павел дает достаточно ясные рекомендации. Во-первых, он в послании к Фессалоникийцам, в 5 главе, 19 стихе, говорит: «Не угашайте Духа Святого. Если вы дети Божьи, вам его голос, его действия, его отношения с вами через слово, через совесть, они должны быть известны и понятны. Когда он вас призывает и побуждает к труду или к каким-то событиям для созидания Царствия Божия, и вы делаете вид, что вы не слышите, и вы реагируете так, что вас это не касается, и церковь это не церковь, и ваше нахождение в ней это очень опосредовательный такой элемент. Друзья, вы на опасном пути, или мы можем стать на опасный путь. И Павел очень радикально говорит и предупреждает: не угашайте Духа Святого. Я смотрю на многих из нас, которые давным-давно входят в церковь. Величайшие личности, в своем интеллекте, в своим там послужным списком образования или еще чего-то. Но духовный уровень вот настолько примитивный. И мне кажется, там просто перекрыт кран для воздействия Духа Божьего. Нельзя ставить под сомнение вопрос спасения человека, но можно поставить под сомнение вопрос открытости сердца человеческого для работы Духа Божьего внутри человека. Во-вторых, что Павел говорит, Ефесянам 4:30, я уже немножечко озвучил эту фразу: «Не оскорбляйте Духа Святого, которым вы запечатлены в день искупления». Это значит, когда Он работает в вас, когда Он останавливает вас, когда вы на пути греха, вы услышите стук вашего сердца. Не вздумайте сказать: «Перестань беспокоить меня». Это и есть оскорбление Духа Святого. Оно очень близко с хулой на Духа Святого. Я понимаю, что верующих это не касается. Но Павел предупреждает: не оскорбляйте Бога, который работает в вас. Каждый из нас сегодня должен сделать самооценку и посмотреть в свое сердце. Где вы в этой точке следования за Богом? Как далеко ушли вы от той границы покаяния, когда Бог призвал вас в свою семью? Вот так вот постоянно еще переходите оттуда сюда, отсюда туда. Или вы уже далеко ушли за горизонт, и вы не видите, вот только в истории осталось там, где вы были, и вы трудитесь для Господа, ваша совесть, ваше сердце чувствительны для Его голоса и работы внутри вас. Это очень важные моменты. Потому что с церковью сегодня работает Дух Святой. Это Его функция. Он открывает нам Христа. Он дает нам понимание Священного Писания. Он восхищает нас преклоняться пред Богом. Он созидает церковь трудом своим через нас с вами. Я хочу закончить таким призывом и прочитаем отрывок, который Павел дает верующим в церкви. 8 глава Римлянам с 8 по 17 стих. Откройте, пожалуйста, друзья, прочитаем этот отрывок. Я хочу призвать вас, братья и сестры, чтобы вы развивали свои отношения в послушании Святому Духу. Исключительно во всех сферах вашей жизни. Исключительно во все дни вашей жизни. Давайте прислушаемся к тому, что Павел говорит. Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва, Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться».